Этой ночью мне не спалось. Неглубокий сон овладел мною лишь под утро, но Дон Хуан вытащил меня из постели и повел на прогулку в горы. Ландшафт той местности, где он жил, сильно отличался от пустыни Соноры, но он велел мне не увлекаться сравнениями, ведь после того, как пройдешь 4 мили, все места в мире становятся совершенно одинаковыми. «Осмотр видов для автомобилистов», — сказал он. «Они несутся с бешеной скоростью безо всяких усилий со своей стороны. Это занятие не для пешеходов. Так, когда ты едешь на автомобиле, ты можешь увидеть огромную гору, вид которой поразит тебя своим великолепием. Тот же вид уже не поразит тебя точно так же, если ты будешь идти пешком. Он поразит тебя совсем по-другому, особенно если тебе придется на нее карабкаться или обходить ее». Утро было жарким. Мы шли вдоль пересохшего русла реки. Единственное, что было общим у этой местности с Сонорой, были тучи насекомых. Комары и мухи напоминали пикирующие бомбардировщики, целившие мне в ноздри, уши и глаза. Дон Хуан посоветовал мне не обращать на их гул внимания. «Не пытайся от них отмахнуться», — твердо произнес он. «Вознамерь их прочь, установи вокруг себя энергетический барьер. Будь безмолвным, и этот барьер воздвигнется из твоего безмолвия. Никто не знает, как это получается. Это одна из тех вещей, которые древние маги называли энергетическими фактами. Останови свой внутренний диалог. Вот все, что требуется. Я хочу предложить тебе одну необычную идею», продолжал Дон Хуан, шагая впереди меня. «Мне пришлось подналечь, чтобы приблизиться к нему настолько, чтобы не пропустить ничего из его слов. Должен подчеркнуть, что идея эта настолько необычна, что вызовет у тебя резкий отпор», сказал он. «Заранее предупреждаю, что тебе будет нелегко принять ее. Но ее необычность не должна тебя отпугнуть. Ты ведь занимаешься социальной наукой, так что твой ум всегда открыт для исследований, не так ли?» Дон Хуан откровенно насмехался надо мной. Я знал об этом, но меня это не беспокоило. Он шел настолько быстро, что мне приходилось лезть из кожи вон, чтобы поспевать за ним. Его сарказм отскакивал от меня и вместо того, чтобы злить, только смешил. Мое внимание было безраздельно сосредоточено на его словах, и насекомые перестали докучать мне. То ли потому, что я вознамерил вокруг себя энергетический барьер, то ли я был настолько поглощен словами Дона Хуана, что не обращал на их гул никакого внимания. «Необычная идея», — проговорил он с расстановкой, оценивая производимый его словами эффект, — «состоит в том, что каждый человек на этой земле обладает, по-видимому, одними и теми же реакциями, теми же мыслями, теми же чувствами. По всей вероятности, все люди более или менее одинаково откликаются на одинаковые раздражители. Язык, на котором они говорят, — несколько вуалирует это, но приоткрыв эту вуаль, мы обнаружим, что всех людей на Земле беспокоят одни и те же проблемы. Мне бы хотелось, чтобы ты заинтересовался этим, разумеется, как ученый, и сказал, можешь ли ты найти формальное объяснение такому единообразию». Дон Хуан собрал небольшую коллекцию растений. Некоторые из них было трудно рассмотреть, они скорее относились к мхам или лишайникам. Я молча раскрыл перед ним его сумку. Набрав достаточно растений, он повернул к дому и зашагал так быстро, как только мог. Он сказал, что торопится разобрать их и развесить должным образом, прежде чем они засохнут. Я глубоко задумался над задачей, которую он мне обрисовал. Начал я с того, что попытался извлечь из своей памяти какие-нибудь статьи по этому вопросу. Я решил, что возьмусь за такое исследование, и прежде всего перечитаю все доступные мне работы по национальному характеру. Тема пробудила во мне энтузиазм, и мне захотелось тут же отправиться домой, чтобы погрузиться в нее. Но по дороге к своему дому Дон Хуан присел на высокий выступ и обвел взглядом долину. Какое-то время он не произносил ни слова. Не похоже было, чтобы он запыхался, и я не мог понять, с чего бы вдруг ему вздумалось сделать эту остановку. «Главная задача для тебя сегодня», — внезапно проговорил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Это одна из наиболее таинственных в магии вещей, нечто недоступное для объяснений, невыразимое словами. Сегодня мы отправились на прогулку, мы беседовали, потому что тайны магии в повседневной жизни следует обходить молчанием. Они должны возникать из ничего и вновь возвращаться в ничто. В этом искусство воина-странника — проходить сквозь игольное ушко незамеченным. Так что хорошенько обопрись об эту скалу. Я буду рядом на случай, если ты упадешь в обморок».
«Что ты собираешься делать, Дон Хуан?» — спросил я со столь явной тревогой, что заметил это и понизил голос.
«Я хочу, чтобы ты скрестил ноги и вошел во внутреннее безмолвие», — сказал он. «Предположим, ты решил выяснить, какие статьи ты можешь привести в доказательство или же в опровержение того, чем я просил тебя заняться в твоей научной среде. Войди во внутреннее безмолвие, но не засыпай. Это не путешествие по темному морю осознания. Это видение из внутреннего безмолвия». Мне было довольно трудно войти во внутреннее безмолвие, не уснув. Желание уснуть было почти неодолимым. Однако я совладал с ним и обнаружил, что всматриваюсь в дно долины из окружающей меня непроглядной тьмы. И тут я увидел нечто, от чего меня пробрал холод до мозга костей. Я увидел огромную тень, футов, наверное, 15 в поперечнике, которая металась в воздухе и с глухим стуком падала на землю. Стук этот я не услышал, а ощутил своим телом.
«Они действительно тяжелые», — проговорил Дон Хуан мне на ухо. Он держал меня за левую руку так крепко, как только мог. Я увидел что-то, напоминавшее грязную тень, которая ерзала по земле, затем совершала очередной гигантский прыжок, футов, наверное, на 50, после чего опускалась на землю все с тем же зловещим глухим стуком. Я старался не утратить своей сосредоточенности. Мною овладел страх, не поддающийся никакому рациональному описанию. Взгляд мой был прикован к прыгающей по дну долины тени. Затем я услышал в высшей степени своеобразное гудение, смесь хлопанья крыльев со свистом плохо настроенного радиоприемника. Последовавший же за этим стук был чем-то незабываемым. Он потряс нас с Доном Хуаном до глубины души. Гигантская грязно-черная тень приземлилась прямо у наших ног.
«Не бойся», — властно проговорил Дон Хуан. «Сохраняй свое внутреннее безмолвие, и она исчезнет».
Меня трясло с головы до пят. Я твердо знал, что если не сохраню свое внутреннее безмолвие, грязная тень накроет меня подобно одеялу и задушит. Не рассеивая тьмы вокруг себя, я издал вопль во всю мощь своего голоса. Никогда я не чувствовал себя таким разозленным и в высшей степени расстроенным. Грязная тень совершила очередной прыжок прямиком на дно долины. Я продолжал вопить, дрыгая ногами. Мне хотелось отшвырнуть от себя все, что могло прийти и проглотить меня, чем бы оно ни было. Я был столь взвинчен, что потерял счет времени. Вероятно, я потерял сознание.
Придя в себя, я обнаружил, что лежу в своей постели в доме Дона Хуана. На моем лбу лежало полотенце, смоченное ледяной водой. Меня лихорадило. Одна из женщин-магов из группы Дона Хуана растирала мне спину, грудь и лоб спиртовым настоем, но это не принесло мне облегчения. Огонь, который жег меня, исходил изнутри. Его порождали гнев и бессилие. Дон Хуан смеялся так, как будто на свете не было ничего смешнее того, что со мной произошло. Взрывом его хохота, казалось, не будет конца.
«Никогда бы не подумал, что ты примешь видение летуна так близко к сердцу», — сказал он.
Он взял меня за руку и повел на задний двор, где полностью одетого, в обуви, с часами на руке и всем прочим, окунул в огромную лохань с водой. «Часы, мои часы!» — вскричал я. Дон Хуан зашелся смехом.
«Тебе не следовало надевать часы, отправляясь ко мне», — сказал он. «Теперь им крышка».
Я снял часы и положил их на край лохани. Я знал, что они водонепроницаемы, и с ними ничего не может случиться. Купание очень помогло мне. Когда Дон Хуан вытащил меня из ледяной воды, я уже немного овладел собой.
«Совершенно нелепое зрелище», — твердил я, не в силах сказать ничего более.
Хищник, которого описывал мне Дон Хуан, отнюдь не был добродушным существом. Он был чрезвычайно тяжелым, огромным и равнодушным. Я ощутил его презрение к нам. Несомненно, он сокрушил нас много веков назад, сделав, как и говорил Дон Хуан, слабыми, уязвимыми и покорными. Я снял с себя мокрую одежду, завернулся в пончо, присел на кровать и буквально разревелся. Но мне было жаль не себя. У меня были моя ярость, мое несгибаемое намерение, которое не позволит им пожирать меня. Я плакал о своих собратьях, особенно о своем отце. До этого мгновения я никогда не отдавал себе отчета в том, что до такой степени люблю его. «Ему никогда не везло», — услышал я свой голос, вновь и вновь твердящий эту фразу, как будто повторяя чьи-то слова. «Мой бедный отец, самое мягкое существо, которое я когда-либо знал, такой нежный, такой добрый и такой беспомощный».